Мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея. Помните такую игру в детстве, которая называлась «Испорченный телефон»? Помните? Нет? Помните? Суть игры очень простая, да? То есть начинается все с какой-то фразы, которая передается другому человеку, потом передается другому человеку, другому человеку, другому человеку, до тех пор, пока у последнего человека эта фраза не превращается во что-то совершенно невообразимое. Да? То, чем изначально эта фраза совсем не была. У этой игры есть глубокий духовный смысл. Эта игра на очень простом примере показывает нам, как что-то, задуманное Господом изначально, передавалось из поколения в поколение, от одного человека, от одной семьи, от одних людей к другим людям, и постепенно теряло свой первоначальный замысел, теряло свой первоначальный смысл. Так, например, мы можем проследить с вами такую идею, как брак, как семья. Как то, что задумал Господь, передавалось из поколения в поколение, и люди уже не задумывались о том, что Господь вкладывал в это понимание. Люди смотрели на пример. Пример своих родителей, пример дедушек, бабушек. Хороший пример, плохой пример. Но именно вот эти примеры, именно эти истории формировали понимание того, чем является брак. А еще были примеры друзей, а еще были примеры знакомых, а еще были примеры популярной культуры, которые мы видели с вами в сериалах, которые мы видели с вами в фильмах. И вот идея брака теряет свой первоначальный замысел. Запишите сейчас в ваших бюллетенях, что или кто сформировал ваше представление о том, как выглядит хорошая семья. Что или кто сформировал ваше представление о том, как выглядит хорошая семья. Марк Регнерус в своей книге «Будущее христианского брака», и книга очень интересная, потому что это, по сути, социологические исследования, проведенные по всему миру. Социологические исследования, в которых опрашивали как раз людей, верующих о том, как они видят брак, как они представляют себе брак. И книга, очень интересно, начинается в Москве, начинается она с айтишника Евгения и с его представления о том, чем является брак и чем является семья. Так вот, в этой книге Марк очень честно признается, что он женился тогда, когда он был еще очень-очень молодым. И он говорит о том, что идея развода, безусловно, всплывала в разговорах. Что, безусловно, идея о том, что, может быть, стоит развестись, может быть, стоит порвать все, безусловно, была в их разговорах с женой. Но то, что спасло его, это то, что никто из его родных, близких, никто из его друзей не разводился. И поэтому он говорит, сама идея развода была для нас чужда. В своей книге он пишет, теория нравственных общин обладает преимуществом в том, что она просто довольно логична. Она выстроена на простом допущении, что люди подвержены влиянию окружения вне зависимости от возраста. Большинство из нас стремятся подстроиться под то, что является нормативным в нашем обществе. Люди больше хотят не выделяться из толпы, чем они жаждут быть хорошими. Люди больше хотят не выделяться из толпы, чем они жаждут быть хорошими людьми. Если, скажем, в сообществе пьянство подростков является нормальным, то мы будем менее строго смотреть на то, что наши дети выпивают. Если нормой считается брак до достижения 25-летнего возраста, то мы, скорее всего, подстроимся под эти представления. Если развод встречается сплошь и рядом, то мы найдем массу причин для того, чтобы разорвать свой брак, как только столкнемся с трудностями. Если же развод – редкость, то и мы, скорее всего, будем терпеть в браке, даже если мы несчастны. «Мой брак, я считаю, – пишет Регнерус, – оказывает влияние на семьи вокруг меня. Последствия моих решений эхом отдаются в семьях людей рядом со мной. Но верно и обратное утверждение – то, что происходит в семьях вокруг меня, влияет и на мою семью». Когда в 19 главе мы сталкиваемся с вами вот с этим моментом, когда фарисеи задают Иисусу вопрос, и задают не просто так, они искушают его, они пытаются поймать его в ловушку, они пытаются загнать его в капкан. И когда они задают ему вопрос про развод, в каких ситуациях допустим развод, то вместо того, чтобы начать отвечать на поставленный вопрос, Иисус говорит, подождите, давайте закончим с идеей испорченного телефона. Давайте вернемся к тому, чем является брак. Давайте вернемся к тому, чем призван быть брак. И отталкиваясь от этого, рассмотрим вопрос развода. в почтение Господа и снова Его, давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать 19 главу Евангелия от Матфея, стихи с 3 по 6, потому что в них мы увидим с вами, что «я сердце защищаю тогда, когда я семью свою Богу посвящаю». Некоторые из фарисеев подошли к Иисусу и, искушая Его, спросили, по любой ли причине мужчине разрешается разводиться со своей женой. «Разве вы не читали?» – ответил Иисус. «Что вначале Создатель сотворил их мужчиной и женщиной и сказал, поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью, так что их уже не двое, а не одна плоть. И так, что Бог соединил, то человек не должен разделять». Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам очень явно, очень ярко, чем является брак, чтобы семьями нашими мы прославляли Тебя, чтобы, ожидая того момента, когда мы вступим в семьи, когда мы женимся или выйдем замуж, мы прославляли Тебя. И даже если мы никогда не женимся, даже если мы никогда не выйдем замуж, если нам суждено быть холостыми все дни нашей жизни, Господь, дай нам прославлять Тебя. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Начиная новую серию бесед, посвященную 19 главе Евангелия от Матфея, серию, которая посвящена триумфу благодати царя, несмотря на противостояние, несмотря на конфликты с религиозными лидерами. Мы поговорили с вами, изучая первые два стиха, о том, что мы защищаем наши сердца тогда, когда мы себя без остатка посвящаем Господу. Мы защищаем наши сердца тогда, когда мы себя без остатка посвящаем Господу. И это означает, что мне нужно слушать Христа, мне нужно слушать Его снова. Это означает, что мне нужно следовать за Христом, и это означает, что мне нужно спасаться Христом. Вот с чего мы начали. Переходя к следующей теме, мы видим с вами, как фарисеи начинают искушать Иисуса. Мы видим с вами, насколько это непростой вопрос. Он кажется очень простым, в каких ситуациях можно разводиться. Но на самом деле вопрос этот является многоплановым, многоуровневым. На следующей неделе, возвращаясь к этому вопросу, мы увидим с вами, насколько это непростой вопрос в культурном плане. Но сегодня мы обратим внимание на то, что этот вопрос был очень-очень непростым с политической точки зрения. И сразу, прежде чем мы перейдем дальше, хочу обратить внимание на ересь, которую, когда я услышал в первый раз, я не поверил своим ушам, но потом я услышал ее еще несколько раз, и после этого я понял, что нужно сказать пару слов по этому поводу. Ересь эта заключается в том, что есть люди, которые считают, что на самом деле между Иисусом и фарисеями не было вражды. Что на самом деле Иисус был как бы даже одним из фарисеев. Они просто чуть-чуть не соглашались. Они просто чуть-чуть спорили. Дело в том, что если вы чуть-чуть не соглашаетесь с кем-то, и вы чуть-чуть пытаетесь убить его, а потом вы чуть-чуть используете оккупационные войска для того, чтобы все-таки убить его, самой страшной казнью, которую только можно придумать себе, то это чуть-чуть больше, чем просто несогласие. Это чуть-чуть больше, чем просто спор. Поэтому, если вы услышите это, просто знайте, что это ересь. Мы видим очень четкое, очень явное противостояние между фарисеями, между религиозной элитой и Иисусом Христом. Мы видим с вами, что именно это противостояние в конечном итоге и приводит к тому, что Иисус погибает на кресте. Более того, раз за разом мы видим с вами, что Иисус Христос представляет другую картину иудаизма, другую картину, чем ту, которую представляли фарисеи. И это говорит нам о том, что христианство на самом деле является истинным, настоящим иудаизмом, возвращением к тому, чем иудаизм призван был быть. Возвращением к тому, что извратили фарисеи. И вот в этом противостоянии, когда фарисеи задают вопросы Иисусу, они не просто задают вопросы Иисусу. В 14 главе мы читали с вами о том, что в свое время Ирод арестовал Иоанна Крестителя, не потому, что ему не нравились проповеди Иоанна Крестителя, не потому, что у него были проблемы с каким-то религиозным содержанием проповеди Иоанна Крестителя, а потому, что Иоанн Креститель настаивал на том, что Ирод согрешил, взяв себе в жены бывшую жену своего брата. И это привело к такому накалу страстей, что в конечном итоге Ирод арестовывает Иоанна Крестителя и казнил его. В свое время Ирод арестовал Иоанна, связал его и бросил в темницу из-за Иродиады, жены своего брата Филиппа, потому что Иоанн говорил ему: «Нельзя тебе жить с нею». Ирод хотел убить Иоанна, но боялся народа, так как все считали его пророком. Вот этот конфликт в конечном итоге приводит к тому, что Ирод убивает Иоанна Крестителя, отрубает ему голову. Все об этом знают. И когда фарисеи приходят к Христу и говорят о том, что «скажи, пожалуйста, в каких случаях можно разводиться?» Невинный вопрос. Во всех ли случаях можно разводиться? Контекстом этого невинного вопроса является, что если Иисус ответит неправильно, если Он ответит неверно, то Он рискует потерять голову так же, как потерял голову Иоанн Креститель, потому что, несмотря на то, что Ирод боялся народа, боялся людей, Иоанн Креститель погиб. Этим вопросом они пытаются загнать Иисуса в тупик. Некоторые из фарисеев подошли к Иисусу и, искушая Его, спросили: «Мы защищаем наши сердца тогда, когда мы посвящаем наши семьи Богу. Мы защищаем наши сердца тогда, когда мы посвящаем наши семьи Богу». И можете записать, что для этого нам нужно, первое, понять происхождение брака. Второе, нам нужно принять природу брака. И третье, нам необходимо проникнуться призванием брака. Нам нужно понять происхождение, принять его природу, и нам нужно проникнуться призванием брака. Вот на что мы обратим сегодня с вами внимание. Мы попробуем посмотреть на то, чем на самом деле брак является. Некоторые из фарисеев подошли к Иисусу, искушая его, спросили, по любой ли причине мужчине разрешается разводиться со своей женой. «Разве вы не читали?» – отвечает Иисус. «Что вначале Создатель сотворил их мужчины и женщины и сказал, поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью, так что их уже не двое, одна плоть. И так, что Бог соединил, то человек не должен разделять». Отвечая на вопрос о разводе, Иисус Христос целенаправленно возвращается к самому фундаменту. Он целенаправленно возвращается к сотворению мира и к появлению брака. Он возвращается к тому моменту, когда брак появляется, потому что брак, в отличие от многих других человеческих институтов, например, стран, например, формы правительства, все во всем этом есть место для свободы. Но брак является изобретением Бога. Брак является, в отличие от многих других человеческих институтов, тем, что изобретено Богом. Брак происходит от Бога, в отличие от многих других институтов. Можете себе записать, что брак создан Богом. Иисус возвращается к тому, что появляется брак, появляется идея семьи из-за Бога. Бог сотворил мужчину и женщину для того, чтобы они были в союзе друг с другом. Второе, брак скреплен заветом. Брак скреплен заветом. Мы посмотрим с вами сегодня на то, чем именно является этот завет. И, наконец, брак склеен любовью. Но любовью не в том понимании, к которому мы привыкли из романтических комедий. Любовью, знаете, такой: «А-а-а, так прекрасно все». Нет, не в этом смысле, а чем-то намного-намного более глубоким. Приняв, что брак создан Богом, приняв это, мы перестаем пытаться подстроить понимание брака под свои интересы. И мы будем стараться постичь замысел, который Творец заложил в идею семьи. Однако эта простая мысль не так часто посещает нас. Гораздо чаще мы опираемся на то, что думает общество, гораздо чаще мы опираемся на то, что мы видим в фильмах, гораздо чаще мы опираемся на то, что если я не буду этого делать, например, если я не буду жить в гражданском браке, я останусь холостой. Мы подстраиваемся под представление мира вместо того, чтобы вернуться к представлениям, которые закладывает Бог. И вот здесь очень важный момент. Момент, который связан с двумя совершенно разными отношениями, двумя совершенно разными подходами к браку. Первый момент – потребление. Мы можем подходить к браку потребительски. И потребительское отношение основывается либо на отсутствии выбора, что очень хорошо для мужчин в нашей стране. Ограниченное количество выбора делает нас просто героями, потому что женщины в нашей стране намного лучше, чем мужчины. Отсутствие выбора. Второе Удовлетворенностью клиента. Удовлетворенностью клиента. И именно на этом основан вопрос, который задают фарисеи Иисусу. Они говорят, по любой ли причине мужчине разрешается разводиться со своей женой. И если попробовать это перевести на более понятный, общедоступный русский язык, то они говорят, при любых ли условиях я могу искать другого поставщика сексуальных услуг, который готовил бы мне еду. При любых ли условиях я могу искать другого поставщика сексуальных услуг, который готовил бы мне еду. Вот о чем они спрашивают. Это глубоко потребительское отношение к браку. В основе этого потребительского отношения лежит ключевой вопрос: что я получаю от брака? Что я получаю от брака? И как только ответ – ничего. Или как только ответ, что я получаю меньше, чем я вкладываю, я разрываю эти отношения. Я готов уйти из семьи. Я готов хлопнуть дверью, потому что это потребительское отношение. Господь же выстраивает брак на совсем другом фундаменте, на совсем другом отношении. Господь выстраивает брак на отношении посвящения, на отношении завета, на отношении того, что мы посвящаем себя целиком, полностью другому человеку. И ключевым вопросом тогда становится не что я получаю от брака, но что я могу отдать в браке. И простая логика. Представьте себе, что два человека задаются вопросом, что я получаю. Возникает конфликт тут же, конфликт интересов. Люди начинают выгрызать из брака, выгрызать из отношений свои нужды. Но если два человека задаются вопросом, что я могу отдать, что я могу сделать для другого человека, если они идут навстречу друг другу в этом, то отношения становятся совсем другими. Мы живем с вами в эпоху сексуальной контрреволюции, которая, в частности, связана, начинается это все на Западе, но рано или поздно это дойдет и до нас в таком достаточно существенном объеме. Начинается это все с движения «Я тоже». Движение «Я тоже», в котором женщины выходят и рассказывают о том, как они подверглись сексуальным домогательствам их начальников, как они подверглись сексуальным домогательствам продюсеров, кого-то еще и так далее, и начинают отстаивать свои права. Вдруг слово «согласие» становится ключевым. Согласие на сексуальный контакт, согласие на половую связь. И интересно, что в последнее время в западной периодике, и опять-таки это дойдет до нас, и слава Богу, что это дойдет до нас, появляются все больше и больше статей от женщин, которые говорят о том, что нет, я была согласна, но потом я увидела, какой он человек. Я поняла, что он воспользовался мной, и если бы только я могла отозвать свое согласие, я бы его отозвала. И ты читаешь все это, и ты думаешь, интересно. То есть было бы здорово, если бы ключевым было не согласие, а какое-то посвящение, которое защитило бы вас, девушки, от использования мужчинами. Где мужчина бы не просто использовал вас для удовлетворения своих сексуальных потребностей, но где мужчина был бы открыт с вами во всех сферах жизни и посвятил себя и свою душу вам. Было бы здорово, да? Именно это и сотворил изначально Господь. И любопытно смотреть, как вот к этим выводам приходят люди, которые совершенно далеки от Христа, людям, которым чужда религия как таковая, и они приходят к тем же самым выводам, которые мы читаем с вами на страницах Писания. Они приходят к пониманию, к идее того, что брак должен выстраиваться не на потреблении, но на посвящении друг другу, посвящении себя друг другу. И, кстати, семьи сразу могут не быть христианскими. Мы очень часто, мы говорили с вами об этом в прошлый раз, мы относимся к этому термину «христианская семья» как к своего рода оберегу. Если только у меня будет христианская семья, в моей семье все будет хорошо, никаких проблем в моей семье не будет. Это неправда. И поэтому семьи могут не быть христианскими. Они могут не иметь отношения ко Христу, но они могут понять этот простой принцип разницы между потреблением и посвящением и быть замечательными семьями. Именно поэтому. Они используют принцип происхождения брака, не понимая даже, что они это делают. И семьи могут быть христианскими и быть глубоко потребительскими по своей природе, потому что они не понимают этого. Что характеризует наши отношения в браке сегодня? И если вы не в браке, если вы холосты, что характеризует ваше отношение к браку? Размышляя о браке, думаете ли вы прежде всего о том, что именно я получу, что именно это даст мне? Социальный статус, финансовый статус, удовлетворение потребностей, что-то еще? Или мы думаем о том, что мы можем отдать? Как мы смотрим на семью? Задаемся ли мы вопросом о том, что семья может дать мне, или думаем прежде всего о том, что я могу дать моей семье? Даже будучи холостыми, размышляем ли мы об этом? Помним ли мы о том, что не мы придумали этот институт, но институт этот дан нам Богом, потому что я сердце свое защищаю тогда, когда я семью свою посвящаю Господу? Некоторые из фарисеев подошли к Иисусу, искушая Его, спросили, по любой ли причине мужчине разрешается разводиться со своей женой? «Разве вы не читали, — ответил Иисус, — что вначале Создатель сотворил их мужчиной и женщиной и сказал, поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью? Так что их уже не двое, они одна плоть. И так, что Бог соединил, то человек не должен разделять». С одной стороны, институт брака является чем-то настолько хорошо знакомым нам, потому что семьи вокруг нас, мы знаем ЗАГС, мы знаем вот эту, да. Даже если вы холосты, вы наверняка слышали шутки про женщин, девушек, которые работают в ЗАГСе, и которые так очень пафосно говорят о том, что в самом лучшем городе Земли, и как сейчас помню, мы когда с женой как раз расписывались в ЗАГСе, и вот... Вышла девушка, молодая девушка, и сказала, в самом лучшем городе Земли. И я думаю, серьезно? Вы про Москву сейчас? Как-то, нет, мне просто интересно. Я понимаю, что мы здесь не для этого. Но мне интересно, почему вы решили, что это самый лучший город Земли? Вот зная даже, да, несмотря на то, что зная, мы все это знаем, мы сталкиваемся с этим постоянно, несмотря на это, нам очень сложно дать определению природы брака, того, чем является эта ячейка общества. И такие формальные определения, как брак, это регулируемое обществом, в том числе государством, семейная связь между двумя людьми, достигшими брачного возраста, порождающая их права и обязанности по отношению друг к другу и детям. В большинстве современных государств закон требует соответственного оформления, регистрации брака. Вообще никак не помогают нам. Вообще никак не помогают. Потому что все, что мы слышим, ну, регистрация и все. Штамп в паспорте и все. Христос же пытается вернуть нас к основе. Он пытается вернуть нас к тому, чем является брак. Брак – это формальное. Формальное. Можете себе записать. Это формальное, физическое и финансовое единение мужчины и женщины. Брак – это юридически скрепленное, душевное, духовная и деловая связь мужчины и женщины во славу Господа. Обнажаясь физически, мы должны быть обнажены юридически, мы должны быть обнажены финансово, мы должны быть обнажены формально. Это связь между нами. Это то, что делает нас одним целым. Вот поэтому, именно поэтому пророк Малахия, когда обращается к Израилю, что только что вернулся из вавилонского плена, говорит им о том, что, друзья, вы рыдаете, вы плачете, вы говорите Господу о том, что ты не слышишь нас, ты не отвечаешь на наши молитвы, а проблема в том, что вы потребительски относитесь к вашим женам. Вот еще что вы делаете, пишет пророк Малахия. Вы залили жертвенник Господа слезами, вы плачете и сетуете, потому что он больше не смотрит на ваши дары и не принимает их из ваших рук с благосклонностью. Вы спрашиваете, почему? Потому что Господь свидетель между тобой и твоей женой, на которой ты женился еще в юности. Ты был ей неверен, хотя она твоя супруга, твоя законная жена. Не Бог ли сделал их одним целым? Не Бог ли сделал их одним целым? И плотью, и духом они принадлежат Ему. Почему же Он хочет, чтобы они были едины? Из-за потомства, которое угодно Ему. Смотрите же за собой, пусть никто не нарушает верности своей жене, на которой женился в юности. Я ненавижу развод, говорит Господь, Бог Израиля, и того, кто покрывает свою одежду насилием, говорит Господь сил. Поэтому оберегайте себя и не нарушайте верности. Природа брака – это то, что Бог из двух делает одно целое. Поэтому, когда фарисеи приходят ко Христу и спрашивают Его, позволительно ли в любой ситуации разводиться, можем ли мы в любой ситуации оставить нашу супругу, Христос говорит: «Я не уверен, что это вообще возможно. Я не уверен, что это вообще возможно. Поэтому, чтобы вы никогда не забыли больше эту идею, добро пожаловать на кулинарное шоу. Сегодня мы будем готовить с вами брак. Мы будем готовить с вами семью». Берем мужчину. Женщину. Все очень просто. Видите, два. А теперь вот это надо разделить. Теперь вот это каким-то образом надо разделить. Вот эти две жизни, которые стали одним целым, нужно каким-то образом разделить. Именно об этом говорит Христос. Христос говорит о том, что, друзья, вы спрашиваете меня, в какой ситуации развод возможен. Вы спрашиваете меня, в какой ситуации я могу развестись с моей женой. Вы забыли о том, что вы стали одним целым. Вы стали одним целым юридически. Вы стали одним целым физически. Вы стали одним целым формально. Вы стали одним целым финансово. Вы стали одним целым. Каким образом вы собираетесь вот это разделить? Это природа брака. Вот в этом заключается брак. Вот о чем говорит Христос. Вы стали одним целым. И разорвать это, разодрать это практически невозможно. Помним ли мы сегодня о том, что в браке мы становимся одним целым с другим человеком? Осознаем ли мы эту степень близости и родства? Тимоти и Кэтрин Келлер в своей книге «Значение брака» пишут: «Завет является сердцем библейского понимания брака. В заветных отношениях здоровье отношений ценится выше, чем нужды индивидуума. Сегодня мы поддерживаем отношения с людьми ровно до тех пор, пока они не требуют слишком многого, все еще продолжая удовлетворять наши потребности. Другими словами, мы сохраняем отношения, пока мы получаем больше любви и поддержки, чем отдаем. Это также получило название потребительство». То есть идея, что мы все чаще рассматриваем социальные связи с точки зрения экономического обмена. Идея же завета исчезает в нашей культуре. Завет – это концепция, которая становится все более и более чуждой для нас. Вместе с тем Библия утверждает, что эта идея является центральной для понимания брака. Завет, заключенный между мужчиной и женщиной, заключен перед Богом, а значит и с Богом, а не только с мужем или женой. Нарушить доверие супруга означает также и разрушение веры в Бога. То есть, вступая в христианский брак, это не просто два человека, которые становятся одним целым. Это два человека, которые становятся одним целым с Богом посреди них. Поэтому два человека должны быть верующими. Поэтому оба человека должны быть христианами. Поэтому. И нарушение этой связи является нарушением веры в Бога. Во время одной из недавних разговоров, семейного консультирования, моя жена позволила себе очень эмоциональные высказывания. И когда она их говорила, я слушал ее и думал: насколько же ты права. Она говорила человеку: тебе плевать на Христа. Тебе плевать на распятого Христа. Ты хочешь порвать брак, потому что тебе плевать на распятого Христа. И слушая ее, я думал: ты права. Ты совершенно права. Это не просто связь двух людей. Это Христос посреди двух людей. И когда мы пытаемся разорвать эту связь, мы плюем на распятого Христа. Мы попираем распятого Христа, потому что Христос посреди нас, потому что Христос является частью этой природы брака. Христос посреди нас. Мы защищаем наши сердца тогда, когда мы наши семьи посвящаем Господу. И, наконец, последнее, проникнуться призванием брака. Некоторые из фарисеев подошли к Иисусу, искушая Его, спросили, по любой ли причине мужчине разрешается разводиться со своей женой. «Разве вы не читали, — ответил Иисус, — что вначале Создатель сотворил их мужчиной и женщиной, и сказал, поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью, так что их уже не двое, а не одна плоть. И так, что Бог соединил, то человек не должен разделять». Давайте посмотрим вот на эти отрывки в Писании, которые говорят изначально о призвании брака, о том, к чему призван брак. В первой главе Бытия, книги Бытия, мы читаем, Бог благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и владейте ею, царствуйте над рыбами морскими и птицами небесными и над всеми пресмыкающимися. Господь Бог поселил человека в Эдемском саду, чтобы он возделывал сад и заботился о нем. Господь Бог сказал: нехорошо человеку быть одному, я создам ему помощника под стать. Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью. Поэтому». И сразу, слово «помощник» в нашем контексте подразумевает ассистент, секретарь. Это что-то достаточно низкое. Но в Священном Писании раз за разом Господь предстает перед нами именно в этой роли помощника. Ева была первой и единственной половинкой в истории человечества. Вот когда вы смотрите романтические комедии, романтические фильмы, где есть вот эта вот идея того, что это тот самый человек, это тот самый, вот моя половинка прямо в жизни, единственная половинка, которая была на самом деле, это Ева. Все. После этого половинки закончились. Единственная половинка. Но Господь сотворил Еву не потому, что она половинка. Не для того, чтобы она была половинка, не для того, чтобы умножать Адама. Господь сотворил Еву, если вы не заметили, еще раз, очень четко. Господь сотворил Еву, потому что Адам, можете себе записать, не мог в одиночку выполнить призвание Бога. Адам не мог в одиночку выполнить призвание Бога. Он не мог сделать то, ради чего он был создан. Поэтому Господь сотворил Еву, для того, чтобы они вместе выполнили то, к чему были призваны люди. Это призвание заключается в том, чтобы, можете себе записать, подчинять жизнь. Мой папа очень практически называет это предоставить своим детям лучшую стартовую позицию в жизни, чем была у тебя. Мы подчиняем себе жизнь. Мы подчиняем себе жизнь тем, что да, у нас есть совместный быт, у нас есть совместное хозяйство, у нас есть какие-то совместные вещи, которые мы делаем. Мы из беспорядка этой жизни создаем домашний уют. И в этом нет ничего обывательского. В этом нет ничего низменного. Это высокое призвание – создавать уют семьи. Мы преображаем жизнь. Потому что теперь мы обнажены не только физически друг с другом, мы обнажены духовно друг с другом. У нас появляется доступ к тем сферам жизни, к которым нет доступа ни у кого другого. Моя жена знает меня так, как не знает меня никто, как не знали меня мои родители. И она влияет на меня больше, чем влияет кто-либо еще. Потому что те уголки души, которые не видны церкви, которые не видны моим родителям, которые не видны моим друзьям, заметны для нее. Я открытая книга для нее. Мы преображаем жизни друг друга. Последнее, мы продолжаем жизнь. Эта жизнь продолжается в детях. Эта жизнь продолжается в нашем потомстве. Но даже если у нас нет детей сейчас, если у вас нет детей сейчас, вы можете продолжать жизнь, служа в воскресной школе. Вы можете продолжать жизнь тем, что вы взяли ребенка в семью. Вырвали ребенка вот из этой системы государственной опеки. Мы можем продолжать жизнь. Именно к этому мы призваны. Как часто мы задумываемся сегодня о том, к чему призван наш брак? Будучи холостыми, отдаем ли мы себе отчет в том, насколько нам проще и легче служить Господу, чем если бы мы были в семье? Воспринимаем ли мы наш статус как благословение или смотрим на него исключительно как на обузу и проклятие? И сразу насчет холостых. Когда ты женишься, куда-то девается свободное время. А потом появляются дети, и времени нет вообще. А потом появляется второй ребенок, и ты вспоминаешь себя, когда вы только-только поженились, и ты думаешь, сколько же у нас было свободного времени. Поэтому, друзья, если вы не женаты, вам служить и служить, потому что вся ваша жизнь – это свободное время. Если у вас нет детей, вам служить и служить, потому что вся ваша жизнь – это свободное время. Используйте это благословение. Используйте его, пока есть такой шанс. Кристофер Эш в своей книге «Женат ради Бога» пишет: «Апогеем творения становится появление мужчины и женщины. Причина, почему это хорошо, весьма в том, что мужчины и женщины будут управлять Божьим творением и заботиться о нем, сберегая упорядоченный мир, в котором буйным цветом цветет жизнь». Эти стихи учат нас четырем тесно связанным друг с другом истинам. Первое. Люди сотворены по образу и подобию Божьему. В нас есть уникальное человеческое достоинство, которого нет у животных или растений. Второе. Нам дана неповторимая привилегия. Мы призваны наполнять землю мужчинами и женщинами, которые бы заботились о ней. Третье. Мы сотворены мужчиной и женщиной, то есть нам нужно использовать свою мужественность и женственность, чтобы заботиться о Божьем творении. Четвертое. Мы призваны наслаждаться близостью с нашим Создателем. Мы должны жить в благодарной зависимости от Бога и радостном подчинении Его заповеди. Эти четыре истины – достоинство, привилегии, сексуальности и радости в присутствии Бога. Божьим необходимо все время держать в тесной связи друг с другом, думая о браке. Мы призваны думать о Боге и нашей привилегии заботиться об этом мире. Мне нравится выражать эту мысль коротким лозунгом – «Секс на службе Бога». И вот наверняка вы не запомните из этой проповеди, скорее всего, вообще ничего, кроме омлета и секс на службе Господа. Но это неплохо. Мы защищаем наши сердца тогда, когда мы посвящаем наши семьи Господу. Мы отдаем себе отчет в том, насколько неидеальны наши семьи. Более того, сегодня огромное количество из нас сталкивается с последствиями решений наших родителей, наших дедушек, бабушек. Ни для кого не секрет, что институт брака сегодня переживает далеко не лучшие времена. В металлургии есть такое понятие – усталость материала. Усталость материала – это когда в кристаллической решетке металла накапливаются дефекты. Все мы в детстве, помните, да, ломали проволоку, медную проволоку или алюминиевую проволоку, сгибали, разгибали ее много раз, она нагревалась и потом ломалась, да? Вот именно это и происходит. И такое ощущение, что в наших семьях накопилась усталость. Усталость греха. Усталость ошибок предыдущих поколений. Усталость от своего греха, который, безусловно, есть. И кажется, что вот что-то, что было таким прочным, просто не может выдержать натиска современной культуры. Мы между двух огней. С одной стороны, мы любим наши семьи, мы обожаем наши семьи, а с другой стороны, мы понимаем, что мы не можем больше оставаться в наших семьях, потому что мы устали, и усталость эта накопилась. Мы между молотом и наковальней. Между молотом ожиданий и наковальней того, что они разбиваются о нашу жизнь. Мы постоянно находимся между Сциллой и Харибдой. Мы понимаем, что наши семьи не идеальны, но они наши. И мы не знаем, как их сохранить. Наши с Сашей родители далеко не идеальны. Но мы много раз говорили с ней о том, что мы очень-очень-очень-очень благодарны им за то, что они вместе. Мы благодарны за это наследие, которое мы не принимаем за данность. То, что два человека, у которых родители вместе, это исключение из правил сегодня. И это огромное подспорье для нас. Потому что этого подспорья нет у такого большого количества людей. Нам просто не на что опереться. Нам просто не на что опереться. И именно поэтому, приходя ко Христу, мы должны помнить о том, что Христос лишился семьи на кресте. Отец отворачивается от Него. Он теряет свою маму. Христос лишается семьи на кресте, но делает это для того, чтобы семейная жизнь не была тяжким крестом для меня. Для того, чтобы семейная жизнь не была тяжким крестом для меня, чтобы я мог прославлять Христа в моей семье. И если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния, когда бы вы попросили Его войти в вашу жизнь и сделать из вас такого человека, каким Он хочет вас видеть, сделайте это сегодня. Обратитесь к Нему в этой молитве. Обратитесь к Нему в этой тихой молитве покаяния. Расскажите об этом решении, приняв таинство святого водного крещения. Я защищаю сердце, когда семью посвящаю Богу. Для этого мне нужно понять происхождение брака, принять природу брака, проникнуться призванием брака. Я понимаю. Вопрос, с которого мы начали, он все еще есть. То есть, подождите. Так в каких ситуациях развод возможен? Потому что мы не ответили на этот вопрос. Как быть, когда от брака ничего не осталось? Что делать, когда ты не можешь найти общий язык со своим мужем или со своей женой? Есть ли выход в такой ситуации или единственное решение – это терпеть, просто терпеть, мучиться, терпеть до конца дней? На следующей неделе, продолжая рассматривать Евангелие от Матфея, 19 главу, мы поговорим с вами о том, как сохранить семейное счастье. Как сохранить семейное счастье. Мы привыкли к тому, что брак – может быть, двух видов. По любви и по расчету. По любви и по расчету. Но это не так. Потому что даже тогда, когда мы женимся по любви, мы женимся по расчету. Потому что у нас есть вот этот невысказанный контракт, что мы любим друг друга. И штамп в паспорте ничего не меняет. До тех пор, пока есть любовь, до тех пор, пока есть влюбленность, до тех пор, пока есть страсть, до тех пор, пока есть чувства. А как быть, когда эти чувства проходят? Как быть, когда эти чувства остывают? И вот здесь заканчивается наш расчет. Нам кажется, что мы выстраиваем на таком крепком фундаменте, фундаменте любви. И проведя достаточное количество добрачных консультирований, я могу сказать о том, что у всех пар есть вот в глазах это. Ты говоришь им об этом, они смеются, но у них в глазах есть убежденность. Никто никогда не испытывал таких чувств, как мы. Никто и никогда не любил так сильно, как любим мы. Так и хочется погнать по голове и сказать, вот мы, сладкие вы мои. Ну, такие прям наивные. Влюбленность проходит. Есть второй фундамент – Спаситель. Посвящение Христу определяет наше посвящение друг другу. Жертвенность Христа формирует наше жертвенное отношение друг к другу. Антуан де Сент-Экзюпери, автор «Маленького принца», в своей книге «Земля людей» пишет: «Любить – это не значит смотреть друг на друга». Любить значит смотреть вместе в одном направлении. Любить значит смотреть вместе в одном направлении. И христиане в браке смотрят прежде всего на Христа, а не на себя или на свою возлюбленную. Христиане в браке прежде всего смотрят на Христа. Вместе смотрят на Христа. Поэтому приучите себя к простой фразе. Развод не выход. Развод не выход. Жена Билли Грэма как-то добавила: развод не выход, но убийство может быть. Поэтому ограничьтесь просто первой частью. Развод не выход. Развод не выход. Христианский брак – это не просто союз двух людей. Это единение двух сердец с Христом. Христос является нашим сердцем. Христос является средоточием. Христос посреди нас. Посреди нас. с практической точки зрения, поэтому в те моменты, когда очень сложно, в те моменты, когда очень трудно, в те моменты, когда вы не можете найти общий язык друг с другом, в те моменты, когда вам кажется, что вы не слышите друг друга и вы не можете достучаться до вашей возлюбленной. Я очень надеюсь, что это никого не шокирует. Но в нашей с Сашей жизни были такие моменты. И их было достаточно. И были моменты, когда я не знал, что сделать. Я уверен, что Саша не знала, что делать. Мы не слышали друг друга. И нам было очень больно. И всякий раз, это очень смиряет, но всякий раз я приходил к Богу, и я говорил: Господи, это Твоя семья. Это Твоя семья. Это Твой брак. Я не знаю, что сделать. Но Ты сердце нашего брака. Ты в центре нашего брака. Я не могу достучаться до моей жены, а моя жена не может достучаться до меня. Но Ты можешь достучаться до нас. Это Твой брак. Это Твоя семья. И всякий раз чудесным образом мы находили решение. Потому что мы оба смотрим на Христа, потому что мы оба смотрим на Него. И мы оба просим, чтобы Христос был прославлен в нашем браке. И знаете, что удивительно? Что для этого на самом деле не нужно даже быть женатым, не нужно быть замужем. Христос является центром нашей жизни. Христос является сердцем нашей жизни. И, может быть, когда-нибудь вы выйдете замуж. И, может быть, когда-нибудь вы женитесь, и я очень надеюсь на это. Но если нет, Христос является центром вашей жизни. И Он сердце вашей жизни. И это все, что нужно. Мы защищаем наши сердца тогда, когда мы посвящаем наши семьи Господу. Давайте помолимся. Господь, я прошу Тебя сейчас, прошу Тебя за семьи, в которых проблемы, семьи, которые не слышат друг друга. Будь центром их брака, Господь. Пусть имя Твое будет прославлено в этих семьях. Дай им услышать друг друга, дай им примириться. Коснись их, Господь, сотвори чудо. Сотвори чудо, Господь. Прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя. Дай им обратиться к Тебе, дай им довериться Тебе сейчас. Дай им сказать: Господь, Ты безмерно нужен нам. Ты безмерно сильно нужен нам. Войди в нашу жизнь. Войди в мою жизнь, Господь, прости мне мои грехи, очисти, омой меня сейчас, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, Ты, Господин моей судьбы. Благослови нас, Господь, помнить, что это не наши семьи, это не наш брак, это Твои семьи, Господь. Тогда я нам прославить Тебя, посвящая их Тебе. Во имя Твое молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.